Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, март, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Ну, курс, наверное, смотреть бесполезно, просто потому что у меня он есть только форексовский, а он, в общем-то, никак не относится к нашему. Поэтому курс слушайте в выпусках новостей. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Приветствую, Алексей, пишет Владислав Эдуардович. Что за полковник вчера был? Александр говорит, он не вчера был, Александр. Сейчас коротко объясняю, да, диспозицию. Потому что пропагандистские украинские ресурсы решили поиграть со мной в пропагандистские же игры. Но эта игра, она, знаете, в обе стороны работает. Значит, первое, не полковник, а капитан, потому что надо различать форму. Второе, это было не вчера, а 28 февраля. Третье, когда этот капитан, а не полковник, начал говорить о том, что мы должны помянуть наших ребят, которые погибли в военных, значит, в спецоперации военной на Украине. В тот момент информации ни об одном погибшем не было, она появилась через два дня, 2 марта. Когда нам об этом сообщило Министерство обороны, и потом об этом сказал президент, и, кстати, почтили потом минуты молчания этих бойцов. Также, кстати, в студии, собственно, программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», которую я веду. Что сделали вчера украинские пропагандисты? Они выдали эту программу за новую, а не за ту, которая произошла 28 числа. Якобы она вот свежая. И якобы я там что-то скрываю, какие-то наши потери, да? Ведущий оборвал, это называется, там, военнослужащего и так далее, и так далее, и так далее. Первое, значит, украинским пропагандистским помойкам мой ответ. Первое, не пытайтесь резать кусками видео и думать, что никто видео полное не выложит. Я, естественно, его выложил, вы можете его найти у меня в телеграм-канале, называется он «Гудошников». Заходите, изучайте, я прикрепил ссылку прямо в самом верху в телеграм-канале в своем. Изучайте, как оно было на самом деле. Два видео конкретно вы можете посмотреть. С датами, с объяснениями, все, пожалуйста, для вас. Второе. Мне все равно, в какой форме и где будет сидеть человек, если до того, как официальные данные не даны, и у нас по официальным данным 0 погибших, человек начинает хоронить живых военных, он получит от меня ответ. И он этот ответ получил 28 февраля. Вот и все. Позиция моя не меняется ни на секунду и не изменится. Вот. Алармистов, хоть как они одеты, я считаю алармистами и не более того. Украинские помойки пропагандистские, и в том числе пропагандист, на котором негде, значит, живого места нет, Гордон, да, сколько угодно может нарезать видосики, вот. У нас есть оригинал этого видео, и я его выложил. Каждый человек, который хочет разобраться в ситуации, да, а не быть идиотом с прополоченными мозгами, он может это сделать прямо сейчас, зайдя в мой телеграм-канал и прочитав один всего лишь пост. Это займет минуту. И все станет ясно. Так что, дорогие друзья и недруги, вот, имейте в виду, значит, когда вы лжете, когда вы пытаетесь перетасовать факты, вот, эти факты очень легко можно собрать в обратную сторону и показать с датировками и совсем, как было на самом деле. Вы думаете, что вы участвуете в информационной войне? Думаете, да? Но вы не участвуете в информационной войне, вы участвуете в истеричных выкриках с той стороны. Вы мечетесь, потому что представить факты не можете, потому что фактов у вас нет. Поэтому вы нарезаете видео, поэтому вы на своей уничтоженной технике рисуете букву Z и выдаете ее за нашу технику. Поэтому вы придумываете и придумываете и придумываете и придумываете. Поэтому вы придумали призрака Киева и много еще разных мифов, которыми сами себя кормите. Да? Но только вот Гордон сидит в деревянной комнатухе, а я сижу в студии. Понятно? А вот Гордон в деревянной комнатухе придумывает, как бы нарезать очередное видео. Да? Перепутали вы, ребята. Перепутали. Не надо так делать. Это вы зря. Понятно, что у вас агония. Понятно, что вы уже все осознали. Понятно, что заграница вам не помогла. Ляхи тоже. Понятно, что разговоры про самолеты, которые МиГ-29 вам должны или не должны поставить, это только разговоры. И если даже их поставят, это самолеты 80-х годов, которые мы уничтожим за секунду, даже они взлететь не успеют. Все это уже понятно. Понятно, что помоечный Христо Грозев из Беллинкет, который обещал, что у России кончится вооружение, там, оружие в воскресенье, да, врал. Потому что нет у него такой информации, потому что просто его прокидали его же кураторы ЦРУшные. Да, так же, как он врал про MH17, так же, как он врал про Навального, потому что вы все кодла врущих абсолютно рожь. Ну, вы просто врущие рожи, наглые. Да? Такие же, как Ли Страсс, министр иностранных дел Великобритании, рассказывающая про монгол и татар. Такие же, как Нуланд, которая раздавала печеньки, сейчас рассказывает, что, значит, Россия во всем виновата. Такие же, как Байден, который сказал, что бензин в США подорожал, потому что Путин виноват. Напоминает мне это, значит, про лифты и Обаму у нас, шутки. Все то же самое. Вы горстка, я имею в виду именно политиков, да, а людей, которым мозги прополоскали, это, черт побери, что уж. Это пройдет. Вы горстка вонючих, мерзких, мелких, лживых, неспособных на информационную войну реальную пропагандистов. И ваша ложь легко бьется фактами, легко. Потому что информационная война — это когда у тебя есть факты, и ты их выкладываешь, и опровергнуть их нельзя. А не истеричные какие-то заявления и вырезки из видео, которые якобы там приближают вас как-то к вашей лживой победе. Не приближают. Не надо корчиться. Всем понятно, что вам конец. Слышите, украинские пропагандисты? Можете нарезать и этот эфир, как вам удобно. Вот. Ну, помните, что Шольц сказал, что ему смешно, когда мы говорим про геноцид в Донбассе. А мы знаем, кем был дедушка Шольца. Да? Значит, кому там еще было смешно? По-моему, французу было смешно тоже. Про то, что на Украине есть нацисты. Что ж, мы французу этому, который сейчас смешные фотографии выкладывает, как он поговорил с Путиным и расстроился. Вы не видели фотографии этого Макрона? Это вообще это такой театр, драма Queen это называется. Можно показать, найти сейчас, показать. Там убивающийся Макрон. Поговорил по телефону, потом позвал фотографов и начал фотографироваться в каких-то разбитых абсолютно позах. То есть вот он как можно разговаривать с Путиным? Ну не нравится тебе говорить с Путиным? Не звони! Да, хотелось бы ему сказать, но мы это не можем ему сказать. Значит, ему кажется, значит, что это смешно. Заявление про нацизм и борьбу с нацизмом на Украине. Мы покажем видео, мы покажем фотографии, мы покажем факельные шествия, мы покажем убитых детей Донбасса. Мы все это обязательно покажем. Мы покажем улицу Бандеры, мы покажем стадион Шухевича, мы расскажем об этом, вы никуда от этого не денетесь. Потому что правда за нами. Потому что вы выстроили эту гнусную украинскую пропагандистскую машину на лжи. Это чисто геббельсовская ложь. Вот и все. И мы ее разобьем в пух и прах. Фактами, документами. Вот заявил представитель Пентагона Кирби вчера, что, значит, все заявления России по биолабораториям на Украине, это тоже смешно. Еще один любитель посмеяться. Официальный представитель Пентагона Кирби. Вы смейтесь там, смейтесь, идиоты. Но у нас-то уже на руках есть ваши документы, продавленные вашей вражеской рукой. Правильно? Подписанные вами. Вашим почерком, вашими ручками. С вашими печатями. У нас это уже есть. У нас есть ваш ноутбук с вашими документами. Эти документы, как вы понимаете, цифровые. Как вы понимаете, цифровой след, он всегда остается. И понятно, когда эти документы были созданы, кем они были созданы, в какой точке мира они были созданы, кто их и как использовал. Мы это все уже знаем и представим на суд общественности. Это вам не пробирочкой трясти в Совете Безопасности ООН, в которой непонятно что. Не пробирочкой трясти, это конкретика. Да? А еще мы по атомной энергетике выскажемся, и не только по энергетике. По обогащению урана мы выскажемся, тоже предоставим некоторые данные, которые заставят всех задуматься. Да? Вы сейчас сидите и рассказываете, что Китай и Россия объединились и обманывают всех, что там вы что-то делали в биолабораториях. Да вы там делали в этих биолабораториях, и всем это известно. Единственная проблема заключается в том, что ваши новостные, в кавычках, а на самом деле пропагандистские западные помойки, как и украинские, выстроенные по их принципу, они блокируют любую информацию. Они информацию блокируют, а располагают только дезинформацией. Плодят и плодят и плодят и плодят свои злобные, лживые, вонючие бредни. Такие же, как плодит Гордон каждые 5 секунд. Вот. И решил еще и меня зацепить. Это он зря. Вот до этого момента мне было на него плевать, на этого лысого придурка. Честно. Вот прям совсем было плевать. Теперь нет. Теперь он мне интересен стал. Все. Я просто увидел своими глазами, как это работает на моем примере. Все очень просто. Поэтому еще раз. Заходим ко мне в Телеграм. Нисколько не стесняюсь. Вот. Я знаю, что правда за мной. Заходим, смотрим, делаем выводы. Самостоятельно. Все. Чтобы не быть идиотами. Идиотами, да? Которые с укрпомоек вот этих вот пропагандистских питаются падалью информационной, а не реальной информацией. Ну, так вот, я думаю, будет справедливо и правильно. Ну, и естественно, за кем правда? А, во, у меня даже кружка же, я все время из нее пью. Мне подарил один из слушателей, если честно. В чем сила, брат, да? Сила в правде, а правда за нами. Значит, мы победим. Значит, мы победим. Вот и все. И больше никаких вариантов нет. И как бы сейчас ни кочевряжились все эти персонажи на Западе со своими Кока-Колами и Макдональдсами, мы все равно победим. Вот и все. А давайте я вам еще так скажу. А если вдруг каким-то образом мы не сможем победить, то мы не проиграем точно. Вот, представляете, вот такой еще вариант я сейчас вам разложу. Как бы то ни было, мы либо победим, либо не проиграем. И это они должны понимать на 100%. И я сейчас не говорю про украинцев. Я сейчас говорю именно про американцев. Мы все прекрасно понимаем, что Украина — это разменная монета. Кстати, относительно прозрения, которое будет наступать... И в какой момент среди украинцев, а оно будет наступать. Мы все прекрасно понимаем, что этот народ сейчас жертва гнусной, вонючей, лживой пропаганды западной. Вот есть видео, я тебе сбросил, старик. Покажи, пожалуйста, значит, люди, которые наконец-то вырвались из цепких вот этих лап лживых, гнусных садистов, нацистов, вот, которые сейчас держат людей в городах. Что люди говорят? Да-да-да. Как они рассказывают, как это было, как они находились у собственной армии в плену. Посмотрите.
У нас просто солдаты оккупировали полностью весь город. Они в разных точках города были. Ну и многие прятались возле домов, возле жилых домов, там где люди. Находили дома, где заброшенные, ставили туда свою технику. И им было наплевать на то, что есть живое население. И для них пушечное мясо были. И поэтому... И выпускали они людей оттуда, вывозили или нет, не могу сказать. Ну, навряд ли это было.
Ну как? Вот когда наступает прозрение, вот когда правда проливается, да, на свет Божий, вот оно. И этой правды будет еще больше. Давайте сейчас покажем еще одно видео. Вот, это парень в городе Изюм, значит, его задержали, рассказывает, значит, что некий, ну, как с ним поступали украинские нацисты. Парень из города Изюм. Не-не-не, это другое, это другое. Это гонение на церковь, это мы отдельно покажем. Вот я только что прислал видео. Вот, да, сделаем. Минутку нам нужно будет, вы сейчас увидите. Вот. Про парня, который, в общем, был не то что в плену, а его в услужение даже взяли вот эти нацики и заставляли, так скажем. Сейчас увидите, человек рассказывает. Вот. Вот так вот наступает прозрение. А тот кадр, который, ну, потом покажем, давайте парня сначала покажем.
Шел в магазин, ко мне подбежал военный под дулом автоматом. Сказал мне, становись на колени, говорит, давай документы. Я говорю, я ничего не сделал, просто взять хотел, он чехлы. Он мне говорит, я тебя сейчас типа убью, если мне не поможешь. Я сказал, хорошо, что вам надо. Он сказал, возьми переноску, чайники и пошли, говорит, со мной. Мы пошли, он выпил. Потом пошли мы на четвертую школу, где я увидел боеприпасы, пулеметы, гранатометы, гранаты.
Паузу сделай.
Гепели молот.
А паузу, именно паузу.
Да, да, четвертая
школа. Маленькое уточнение. В школе. Пулеметы, гранатометы, коктейли Молотова. То есть нацики сидят специально в школе, чтобы когда в эту школу нанесли удар, когда по этой школе нанесут удар, нам всякие Арестовичи и Зеленские рассказали, что русские бомбят школы с детьми. Имейте в виду. Видеозаписей, как нацики сидят в школе, полно. Могу и их показать, но без аудио, потому что эти нацики матерятся через каждое слово. Значит, мы покажем это без аудио. Досмотрим, парня.
Угу. После чего там было военных человек 20, потом еще приехало, короче. Он выпил, это барракуда, военнослужащий Украины. Он выпил, говорит, дал мне телефон, говорит, на, позвонят 4256, подписано там, типа, разбудишь меня. Я пока ждал, пока он спал, короче, никто так и не позвонил. После этого мы пошли в город, он сказал мне, пойди мне, типа, личные вещи, ну, трусы, носки собери. Я пошел, собрал ему, я же говорю, Сергей, можно я, типа, домой иду? Говорю, мне отнести вещи. Он, да, да, да. И я воспользовался моментом, я отнес вещи, я, короче, от него убежал, короче, не стал ему помогать, потому что я не могу, когда мирных жителей, вот так, Украины, заставляют помогать, просто не зашел.
То есть вас заставляли под дулом автомата выполнять приказы вооруженных сил Украины,
да,
правильно?
Да, да.
Угу. А если бы вы не исполнили, что вам обещали, что вам говорили?
Ну, сначала мне сказали, я тебе колено хотел прострелить, а говорит, а вообще, я думал, тебе сначала вообще сразу шлепнуть. Говорит, ты шел, говорит, черные курточки без опознавательных знаков, после чего он мне на четвертой школе дал желтую повязку на руку, говорит, типа, тебя с этой повязкой никто не тронет, не убьет. Скажешь, что ты от меня, от барракуды, зовут его
как
Сергей.
Это барракуда?
Он мне оставил бумажку, Стас, помог мне, написал свой позывной барракуда и роспись свой, номер телефона мне свой оставил. Ну, там пару цифр было, и все, остальное зачеркнуто.
То есть эту записку вы должны были показывать в журнале Украины, который вас остановит, патрули, да,
да,
если?
Да, если что, я говорю, в любом отделе покажешь, что бумажка меня знает, я, как говорится, служу уже 10 лет, там везде бывал, во всех странах. И после этого сейчас отнес же домой вещь.
А что вы делали на баркоде, как вы помогали?
Короче, я ему носил сначала сухпаи в ящиках, зеленые такие. Угу. Потом он мне дал портфель с патронами, какие-то заряды там были. Говорит, смотри аккуратно, чтобы, ну, типа, не ударился, не взорвался. Говорит, понесет сейчас со мной в подвал. Я захожу в этот подвал, там, короче, было военнослужащих Украины, человек 8, наверное. Там пулеметы были, гранатометы и еще какое-то оружие, не знаю, не видел никогда. Ну и автомат тоже, естественно. После чего, короче, мы же пошли опять в это здание, он выпил, мы поели, короче, и после чего пошли в магазин. Они говорят, трусы, носки собери мне, я же ему собрал, и он встретил двух малолеток каких-то. А говорят, типа, говорит, документы, они же, какие документы, ну, малолетки, там, одному 14, второму 10 лет. Он говорит, ну, на, типа, портфель, а я же ему говорю, я тогда, Серега, домой схожу. Да-да-да.
Их тоже под дулом автомата заставляли?
Да, детей.
Детей заставляли, да?
Угу. После чего я пошел домой, и после того я больше с ним, ну, не пересекался, не вернулся. Я ушел другой дорогой домой, ну, на поворотку к себе, к дяде.
Угу. Что было дальше?
Потом я, короче, шел в город и встретил военнослужащих.
Ну, каких военнослужащих? России?
Российских, ага. Да, военнослужащих. И они мне, что ты здесь делаешь? Я так-то, так-то, так-то. Я вот и шел в город, и такая со мной беда приключилась, что мне военнослужащий Украины подставил под дулом автомата, говорит, хотел застрелить меня, чтобы, типа, я ему помогал. Почему? После того я ему сказал, хорошо, я буду тебе помогать. А потом я воспользовался моментом, и я, короче, убежал от него. И больше после этого не видел. Это было 4 марта, мы с ним виделись.
Угу. Хорошо, спасибо.
Вот история одного из тех людей, которые оказались в ненужном... ненужном месте в ненужное время. И, собственно, как нацики ведут себя. Прячутся в школах, там у них схроны, там у них оружие. Мирных они заставляют работать на себя под дулом автомата. Само видео, как нацики прячутся в школе, их, во-первых, полно. Во-вторых, вот сейчас мы вам покажем. Аудио я не включаю, специально мы уберем его, потому что там они матерятся постоянно. Давайте покажем, как, да, нацики в школе прячутся. Вот. Аудио не могу включить, дорогие друзья. Если вы хотите с аудио посмотреть этот ролик, опять же, заходите ко мне в Телеграм, там Гудошников называется Телеграм. Либо через Инстаграм вы можете ссылку найти. Вот, я там выложил. Инстаграм я, кстати, вот вчера только использовал для того, чтобы, условно говоря, отбить эту атаку украинских помоек пропагандистских. А так я не собираюсь там присутствовать в этой соцсети, потому что я ее считаю ангажированной, абсолютно занявшей позицию в вот этом конфликте, который сейчас развивается. Пожалуйста, видео, как нацики прячутся, собственно, в школе. Вот. Вы сами видите, да, аудио, я сказал, я не включаю, там они матерятся. Вот эта школа типичная, обычная, такая же, как у нас, такая же, как и везде на постсоветском пространстве школа. И нацики, которые общаются друг с другом, которые в этой школе сидят, у которых амуниция в этой школе, у которых оружие в этой школе, которые что-то там говорят. Ну вот, они прячутся в детсадах, в школах. Вот и все. Вот, вот они какие бравые воины. Вот они какие крутые. Чтобы потом, когда и если, значит, они бы стреляли из этой школы, и по ним будет нанесен ответный удар, это снять все на видео, естественно, да? И Арестович обещал нам, что будет теперь вообще другая война. Сидит там наркоман еще один. Будет другая война. Какая? Какая другая? Может, хватит уже за спины-то прятаться детей? Может, хватит в детсадах-то заседать? И мы, конечно, понимаем, что это традиция бандеровской армии. Традиция абсолютно, да, это они всегда так делали. Ничего нового нет. Но, слушайте, тогда-то хотя бы это на видео все не снималось. А сейчас все снимается и транслируется. И мы это видим собственными глазами, как вы прикрываетесь собственным же народом. Из чего мы делаем вывод, что вы не считаете этот народ собственным народом. Вот и все. Как это можно прикрыться своими людьми вот таким образом? Ну, все ясно ваши отношения. Какие вы молодцы. Израиль отказал Зеленскому выступлении в Кнессете под предлогом ремонта. А, украинские дипломаты обратились в Израиль с предложением, чтобы Владимир Зеленский выступил в Кнессете с обращением по поводу военной агрессии Москвы. Спикер Кнессета не дал на это согласия, зато предложили общение в формате видеозвонка. Потому что в парламенте по расписанию каникулы и ремонт. Ну, не знаю, значит ли это вообще что-то или не значит, но я думаю, что вскрывающиеся сейчас факты в любом случае рано или поздно не смогут быть проигнорированными, да, Израилем уж точно. Израиль обязан будет отреагировать на те факты, которые сейчас скрываются, и то, что мы показываем. Кстати, хотите, покажу вам бойцов с украинских, которые носят мертвую голову. Ну, вот этот значок, да, который использовался эсэсовцами, в частности, теми, кто работал в концентрации. Ну как, работал. Вот работал — это слово неподходящее. Которые были надзирателями над концлагерями. В годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вот. Знаете, украинские бойцы, оказывается, любят на себя этот значок цеплять и ходить в нем. Сейчас я вам покажу. Вот. Так, картинку. Успеем, мне кажется. Нет, не успеем. Хорошо, давайте тогда сейчас новости, а после новостей я вам покажу, как украинские бойцы в украинской же амуниции с украинскими флажками на этой амуниции рядышком вешают мертвую голову, чуть-чуть стилизованную, чуть-чуть измененную под современность, но, тем не менее, именно мертвую голову. Вот этот знаменитый череп, да, печально знаменитый, с костями. Давайте, после новостей. В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать о том, как работает укрпропаганда, и, собственно говоря, те факты раскрываем, которые скрыть не получится у пропагандистов украинских, просто потому что их нацизм, да, вот этого режима киевского, он лезет из всех щелей. Вот бойцы украинские. Посмотрите внимательно, пожалуйста, на них. Вот они, бойцы. Плохо видно, если честно. Надо как-то увеличить. Что там у них за шевроны? Где они там? Что там у них происходит? Не, это вот Смотрите, вот это вот просто сейчас вы видите, это та самая мертвая голова, которую использовали эсэсовцы в определенный момент, да, собственно, которая в концлагерях людей убивали. А вот наши, значит, ну как наши в кавычках, я хотел сказать украинские братья, но вот конкретно это же нам не братья, а вот и украинские нацисты. И посмотрите, а можно две картинки, да, еще чуть-чуть увеличить, еще, вот тот, у которой... Давайте тот, который левый. Левый. Вот его прям увеличиваем максимально. Сейчас мы это сделаем. Вот, хорошо. И даем прямо рядышком с, в двух окнах классическую мертвую голову и стилизованную, на которую надели просто берет. Вот. И сейчас вы все увидите, дорогие друзья. Сейчас вы все своими глазами увидите. А почему мы в мире этого не делаем, пишет Николай? Чего мы в мире не делаем? В мире все сидят в соцсетях, которые принадлежат американцам. Американцы чистят весь этот контент. Чего непонятного? Николай, мы с удовольствием начали бы это делать в мире, но как только в мире ты начинаешь это делать, тебя блокируют. Потому что все информпространство, по сути, оно под американцами. Потому что это, ну, к сожалению, такая реальность сегодня. Потому что YouTube — это рупор пропаганды американской. Потому что Google — это рупор пропаганды американской. Потому что Facebook и Twitter — это рупор пропаганды американской. И поэтому там любой контент, который подрывает, так скажем, да, украинскую пропаганду и западную пропаганду, он блочится. Вы скажете, ну у тебя же не блочится. Так и меня и смотрит в моменте 1000 человек. Вот если бы меня сейчас в моменте смотрел 1 000 000, уже бы все заблокировали. Соловьеву снесли. У него только как цифры пошли, ему снесли просто и все. Сейчас он заново новые каналы себе делает. Ну реально снесли и все. Просто, конечно, когда в моменте 1000, так это, конечно... Вот, смотрите, значит, справа внизу мертвая голова, та самая эсэсовская, а слева вверху это украинский, значит, бравый националист. А, нет, нацист, извините, нацист уже. Чего уж тут, националист, это я смягчаю, нацист. Вот, все, значит, беретик пририсовали на мертвую голову, и вроде это что-то другое. Рассказать историю, что такое мертвая голова? Я прям вам даже прочитаю. Что ж ты? Кстати, на самом деле и Википедия у нас, конечно, тоже такая история. Значит, тактическое соединение войск СС, сформированное в период 16 октября, в лагере СС Дахау, как дивизии моторизованной пехоты, основу составили члены соединения СС «Мертвая голова», а также офицеры частей. Первым командиром стал основатель-инспектор концлагерей Теодор Эйке. Чё? Это значок того, кто был первым командиром немецких концлагерей. Вам какие-то еще доказательства нужны? Покажи еще раз, пожалуйста, старик, пожалуйста. Не убирай, пускай все смотрят. Вам какие-то еще доказательства нужны? Ну, я уже показывал факельные шествия. Я уже включал аудиозаписи, где они говорят. Я вам, хорошо, я вам почитаю цитаты. Прекрасная подборка цитат есть вчера. Сейчас я сейчас благодарность вот так вот от себя объявлю. Хотя, наверное, никто этой благодарности не ждет от меня, в принципе. Но, тем не менее, я поблагодарю автора. Так, кто этот автор? ЧВК Медиа, телеграм-канал. Значит, следующую подборку дает... А мы это как-то можем вообще показывать? Я не знаю, вот как-то этот... А ты можешь мой телеграм вывести просто, чтобы мы его листали на этом, на видео? Давай попробуем. Это будет гораздо проще. Я прям буду показывать людям и читать. Сейчас я прочитаю вам цитаты украинских политиков в разные годы. Спасибо большое вот этому телеграм-каналу ЧВК Медиа, да, потому что они эту подборку сделали. Подборка эта правдивая. Почему? Потому что я выборочно решил проверить, да, ну, совпадает, не совпадает. Совпадает, это правда, действительно, эти люди... Не, зачем? Ты просто мой телеграм-канал Гудошников открой с любого телеграма здесь у нас. Просто с любого. Не надо в мой заходить. Просто Гудошников телеграм-канал. Вот. Значит, это правдивая подборка, потому что ты начинаешь проверять, да, действительно такое говорили. Вот дайте минуту, нам мы сейчас настроим вам все и покажем, и расскажем, и прочитаем, и вы сами дадите оценку этому всему. Да? Кучка дурачков бродит с факелами по стране. Это повод стереть всю страну, пишет Дэн. Дэн, вы идиот или что, или притворяетесь? Значит, если бы это была кучка дурачков, не было бы тогда Азова сейчас в котле на Востоке. Вот. Азов — это такая структура нацистская, которая вплетена тесно в ВСУ, вот, у которой абсолютно ясные цели и ясные средства и задачи. Вот. Это нацисты, вооруженные, хорошо обученные канадскими, американскими, британскими, немецкими и прочими специалистами, о чем они, когда их берут в плен, признаются с удовольствием. Я вам могу показать эти... Я хорошо, я покажу вам и эти видео. Кто кого как где учит, кто чему как кому помогает. Есть у нас и такие видео. Мы сейчас обязательно вам покажем. Сейчас, секундочку, подождите, дорогие друзья. Будут такие видео тоже. Значит, когда вы говорите про то, что это кучка, это не кучка. Это введенные в состав вооруженных сил и правоохранительных органов нацисты, выступающие как идейный стержень этих самых вооруженных сил и других силовых структур Украины. То есть это основа сегодня всех тех, кто имеет в руках оружие и умеет с ним обращаться в соседней стране. Да? Государством это назвать уже нельзя. Вчера Зеленский подписал закон, который разрешает вооружать всех. Женщин, детей, стариков. Зеленский хочет превратить их в пушечное мясо, да, он хочет их превратить в комбатантов, чтобы потом красивые картинки собирать, сидя в Польше, да, как умирают дети с автоматами в руках, потому что ребенок, взявший автомат в руки, он комбатант, а шансов у него против обученного специалиста ноль, в современной войне уж точно, это вам не середина 20 века, ноль, абсолютный ноль, что у нас? Ссылку на свой канал. У тебя нет. Тебе кинуть? О, сейчас, старик, погоди. А ты что, не подписан, что ли? Как ты так вот? Я, значит, это, людям говорю, заходите, ищите правду на моем канале, а даже ты не подписан. Ну, ладно. Будем исправлять эту ситуацию с тобой. Так, ну как же так, да, панк будет. Срочник им, что сотка в зимней куртке обнаружили, они теперь все заявления Министерства обороны на ноль будут множиться. Дебилы, пишет панк 13. Про это отдельно можем поговорить, да, отдельно, панк 13. Мне про пробежку на сон грядущий пост понравился. Спасибо, PS, это тоже можно сказать. Леша, торнадо, пишет Алексей Ткаченко. Ну, про торнадо я вообще молчу. Это редкие ублюдки, настолько редкие, что даже украинские нацисты их сажали в тюрьму, потому что их боялись, какие нацисты в торнадо. То есть это поразительная вещь, но это прямо мрази. То есть это люди, которые, ну как люди, я, ну звери, потому что они там, готовы убивать, потрошить, есть ну, людей. Ну просто это какое-то безумие. Когда читаешь про то, что творили торнадовцы, физически становится плохо. Ну, физически, нормальные люди не могут даже такое читать. Не то, что там что-то подобное смотреть. И скоро вся эта нацистская нечисть рванет в Европу, и Европу ждет веселая жизнь, пишет Эдмон. Европа сама воспитала эту нацистскую нечисть, сама держала ее под крылышком, да. Руководитель разведки БНД, который до последнего был в Киеве, и только после, 24 февраля, через несколько дней покинул Киев, он точно был в курсе, без всяких сомнений. Я уверен, что разведки Франции докладывают Макрону обстоятельно, что на самом деле происходит и происходило на Украине. Я думаю, что ОБСЕ были на протяжении 8 лет абсолютно в курсе того, кто и в кого стреляет, кого как обстреливает и убивает, но только они закрывали глаза на это. Я уверен, что все все знают, все все понимают. Вот. Но другое дело, что... Украина нужна Западу, как такой таран против России. И они готовы закрывать глаза на все, что угодно. Потому что на Украине украинцы, настоящие наши братья, никогда бы не стали бы брать в руки оружие и убивать своих же сограждан, русских людей, не стали бы убивать. Понимаете? Основной кулак боевой, да? Вот эта основа современной Украины, выстроенной по принципу антироссии, это нацисты. Убери нацистов, и все изменится моментально. Мне вчера написал человек, как мы будем потом мириться с украинцами? Нам с украинцами Мириться долго не надо будет. Мы с украинцами один народ. Нам надо избавиться от мрази, которая нас разъединяет. Это нацисты. Че непонятного? Мы помиримся за секунду после этого. Ну, может, не за секунду, но помиримся. Так, вот, спасибо большое. Да, на экран мы вывели эту, значит, нашу историю. Теперь нам нужно найти, я вот листаю сам канал свой. Вы сейчас видите. Да, показывай, на экран выводи, это нормально. Значит, сейчас вы найдете, сейчас вы увидите как раз то, что я вам хотел почитать. Много очень информации идет. Вот, 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 вот. ЧВК «Медиа». Читаем. «Фашизм, шовинизм и русофобия на Украине массово, да, капслоком, культивируется на протяжении всей незалежности. Итог». Так, значит, цитата. «Я горжусь тем фактом, что среди 1500 карателей в Бабьем Яру было 1200 полицаев из ОУН и только 300 немцев. Депутат Ровенского горсовета Шкуратюк, Киевский вестник от 26.02.93 года». Дальше. «План боевых действий с Россией был разработан в 2005 году. Украина готовилась к войне с Россией с 2005 года», немалоизвестный Гриценко. «Кто не скачет, тот москаль». Понятно, массово. «Москаляку на ножи, москалей на ножи» – массово. «Коммуняку на геляку» – массово. «Колорады» – массово. «Ватники» – массово. «Врагом является Москва» – Ярош, цитата прямая. Тимошенко. «Я подниму весь мир, чтобы от этой России не осталось и выжженного поля. Оставшихся на Украине русских надо расстреливать из атомного оружия». Тимошенко. «Мы должны загнать русский язык в гетто». Мирошниченко. «Без разговоров стрелять в голову любому российскому гражданину». Балашов. «Сначала обманывать, а потом вешать крымчан». Заместитель губернатора Днепропетровской области. «Те, кто работает в России, все равно не будут нашими союзниками, поэтому нам наплевать на их интересы». Поруби. Это еще мягенько. «Я бы действовал намного жестче. Я бы их просто стреляла». Фарион, тоже известная личность. «Гитлер тире освободитель точка губернатор Херсона». Украинский. «Гитлер тире освободитель точка губернатор Херсона». «С Донбассом не надо разговаривать, необходимо уничтожить 1,5 миллиона жителей, и тогда все решится». Буткевич. «В ходе диверсионной операции нужно убить как можно больше российских граждан». Гриценко. «Мы должны помнить, что идет большая 360-летняя Украино-российская война». Сиротюк. «У нас один путь – уничтожить Москву, ради этого и живем». Фарион. «Нам надо привыкнуть быть фашистами, нужно будет, сожжем всех». Депутат Рады Береза. Береза, еще как вариант. «Россия – вековой враг Украины». Ярош. «Россия развязала войну с Украиной, Россия – агрессор». Порошенко. Здесь, кстати, нет цитаты Порошенко про то, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах. Я бы добавил. «Убийство жителей Донбасса – благое дело». Патриарх Филарет. «Убийство жителей Донбасса – благое дело». Патриарх Филарет. «Мы должны сделать Донбасс непригодным для жизни». Корчинский. По-моему, Дмитро его зовут. «Отмена Дня Победы и Дня Защитника Отечества в целом. Марши дивизии СС Галичина во Львове и других городах. Празднование Дня Создания ОУН-УПА». Это вот подборка, которую сделал подписчик телеграм-канала ЧВК Медиа, а этот телеграм-канал опубликовал. Я благодарю этот канал за публикацию. Просто как читатель, да, как человек, который, в принципе, этот вот подборку сам бы, наверное, не смог сделать, спасибо большое, и читателю этому тоже спасибо большое, который это все бережно для нас собрал, потому что это все цитаты для трибунала, на который, как я надеюсь, каждая вот эта мразь, которая говорила, что убийство жителей Донбасса – это хорошее дело, да, попадет обязательно. И Филарет, и Корчинский, и Фарион, и Порошенко, и все эти остальные ублюдки. И Гордон. который сейчас изо всех сил пытается нарезать кусочки из программ, да, российского телевидения, в том числе программы «Открытый эфир», которую я веду, и изображать, что якобы мы что-то тут скрываем. Мы вообще ничего не скрываем. Мы говорим как есть. И если даже мы допустили ошибки, а мы, видите, допустили ошибки, вот сейчас информация по срочникам прошла, вы видели, да? Ошибка. Ну, очевидная ошибка, прокол. Мы эти проколы и ошибки признаем и показываем. Потому что мы не собираемся врать. Потому что мы не собираемся обманывать. Это не наше дело. Мы так не делаем. Это не наш путь. Вот и все. Это вы рассказываете про призрак Киева. Это вы рассказываете, что у вас бравые воины, которые одерживают одну победу за другой, они в этот момент в детсадах прячутся и с женщинами прикрываются. Мы таких вещей не делаем. И если мы где-то прокололись, мы это честно признаем, что это наш прокол, и понесем за это наказание. А если мы не прокололись, то не надо сидеть и выдумывать за нас, где мы прокололись. Мы сами все прекрасно понимаем, где хорошо, где нехорошо, где ошибки, где не ошибки. И эти ошибки мы сами перед собой и перед своим народом обязательно признаем и обязательно исправляем. Вот и все. А вы сидите там в своих банях, сидите. Придумываете все новые и новые мифы, легенды Древней Греции. Вчера вон в Чите, вы видели, да, там в Чите же, в хранилище битума разнесло, там все разлилось. Вот. Я все ждал, когда украинские СМИ напишут, что это вот призрак Киева долетел все-таки до Читы, но не написали, странно, а могли бы. Но еще этот патриарх просил деньги у Запада на священную войну, пишет Денис. А то, Филарет-то, а еще... Персона, заслуживающая особого пристального внимания всех антинацистов мира, да, антифашистов. В Пензе битум, в Пензе. Что-то мне показалось, не в Пензе, мне все пишут в Пензе. Дальше в Пензе. Друзья, вот я тут же признаю, что я ошибся там в городе, потому что, честно вам скажу, я нахожусь немножко в другой повестке новостной, и вот с этой новостью ошибся. Ну, вы видели, да, там битум разлился, вот вы говорите, это Пенза. По Пензе поближе мог и долететь, мне говорит пес. Ну да. Что? Пенза. Почему Международный комитет Красного Креста бездействует, когда людей по гуманитарным коридорам не выпускают? Жители без воды и еды уже несколько дней мучаются, старики и дети их не волнуют, пишет Красногорочка. Международный комитет Красного Креста. Да я, знаете, ничего не могу по нему сказать. Я, честно скажу, не знаю, как он действует, не знаю, кому принадлежит, и поэтому никаких выводов делать не буду. Не знаю. Вы думаете, они могут быть ангажированы? Они, думаете, действуют не как им положено действовать? Не знаю. Не могу сказать про Красный Крест вообще ни слова, потому что это не моя тема, не моя, так скажем... Ну, то есть это... Я не знаю. Просто честно вам говорю, что я совсем не знаю, по каким правилам это должно действовать. Известный украинский блогер намедни намекал, что наша специальная операция задыхается, а внимательно наблюдающие за ней натовцы уже довольно ухмыляются. Рассудите, Алексей, неужели это так, пишет Альманах. Альманах, знаете, как я рассуждаю? Мы, конечно же, не знаем, как проходит наша специальная операция в целом вообще. А те карты, которые нам предоставляют, это какие-то блогеры западные, какие-то западные службы. Значит, Генштаб нам ничего, естественно, не дает и не рассказывает вообще. Мы не знаем, какова обстановка на Земле. Мы с вами. Потому что мы и не можем этого узнать. Мы можем только гадать. Вот. Задача наших – как можно меньше светиться. Ну и вообще, еще в советские времена, да, у нас такая традиция, мы тихушники. Насколько я знаю, мне это объяснили наши, ну так, военные эксперты настоящие, да, и военнослужащие серьезные. Они говорят, да мы так это, мы не особо не афишируем никогда, это приносит больше проблем, чем пользы. Поэтому вот этого афиширования нет, и к этому никто не стремится. Какая цель у нас? У нас цель успешно закончить демилитаризацию и денацификацию Украины. Так? Все. А какая цель у украинской пропаганды? Доказать, что, значит, мы задохнулись, у нас кончилось оружие, мы замерзли, у нас нет специалистов, мы не двигаемся, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот это все. Ну и тянуть время, тянуть время, тянуть время, тянуть время, переговоры, 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 лететь на этих вертолетах на эти переговоры 1000 дней, уставать, спать, ложиться, вставать, звать в Турцию, в Турции встречаться. Вот сегодня, да, Лавров будет встречаться с этим, с Кулебой, да, с этим идиотом. Сочувствую Лаврову. Вот они в Турции встречаются, сейчас что-то будут говорить. Я абсолютно уверен, что ни к чему там этот разговор не приведет очевиднейшим образом. Потому что это все нужно для того, чтобы тянуть время, а люди в городах, которые, по сути, сейчас держат в заложниках, которых держат в заложниках нацисты, они будут вот все это время страдать. Вот. Картинка такая. Значит, картинка очень с нашей стороны миролюбиво-гуманитарная. Вот. Из последнего, то, что я видел официально опубликованное, это как мы печем хлеб в полевых условиях и кормим, ну, не только вооруженные силы свои, но и как мы кормим, значит, всех тех людей, которые наконец-то вышли из вот этого, из плена нацистов, вот, выпущены были. Это все понятно, конечно. Ну, и те города, которые уже находятся под контролем ДНР, ЛНР и вооруженных сил Российской Федерации, вот как мы там людей кормим. Вот. Такое ощущение, что военная часть операции сейчас строго секретится, а гуманитарная освещается, вот и все. Соответственно, все те выводы, которые мы на этой основе с вами делаем, они беспочвенны и глупы. Ну, и нам сидеть сейчас и рассуждать, выдохлись мы или не выдохлись. Но если бы мы хоть что-то с вами понимали, если бы мы хоть как-то полуглаза там у нас было бы где-то в генштабе, ушком мы могли что-то услышать где-то, но мы этого ничего не слышим, не знаем и не понимаем. Для понимания и для трезвости рассуждения скажу вам следующее. 23 числа февраля ни один из военных экспертов, ни один, которых я знаю лично и доверяю им, это классные специалисты, не знали, что будет 24-го. И никто мне за сутки даже, за 10 часов до того, что случилось, ничего не сказал. И это либо один вариант, военные эксперты все, значит, суперагенты, которые никогда не выдают никакой информации. И вариант номер два, никто ничего не знает. Даже, казалось бы, из тех, кто должен знать, и кто специалист в этом деле, и кто посвятил этому вопросу там 30-40 лет своей жизни. 24-го все эти люди вместе с нами, все эти крупные специалисты практически проснулись, открыли глаза и сказали, да ладно, неужто? Вот и все. Знает Генштаб, знает министр обороны, знает верховный главнокомандующий. Остальные ничего не понимают, не знают, и обстановки на земле тоже не ведают. Фантазируют, сидят. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, март, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А мне все пишут о том, что у нас пропало FM-вещание. Знаете, друзья, для меня это стало неожиданностью абсолютной, я вам честно скажу. Но оказывается, у нас сегодня на передатчике, оказывается, профилактика, о которой я, оказывается, ну, как бы, и не знал. Ничего себе. Добавим звук. Ну, это не то, чтобы я не знал, просто никто об этом не знал, вот. А тем, кто делает эту профилактику, хотелось бы, конечно, задать пару вопросов. Ее нельзя сделать в другой момент, вот именно сейчас надо делать эту профилактику. Именно в эти дни прям надо профилактикой этого передатчика заниматься. Ну, поразительно. Хорошо. Все, кто нас слушает на YouTube, тот нас слушает и смотрит на YouTube, я еще раз вас всех приветствую. Как доложить об этой ситуации тем, кто нас слушал через FM-эфир и не понимает, что сейчас происходит, я без понятия. Если бы у меня эта информация была хотя бы за 5 минут до того, как отключат эфир, я бы, естественно, об этом спокойно спокойнейшим образом доложил всем радиослушателям. Сейчас я этого сделать не могу. Уж извините. Могу написать комментарий в, не знаю, в... Так, давайте, информация... Простите сейчас все, кто на YouTube смотрит. Информация для тех, кто... Кто... по... Что? Для тех, кто... Не слушает радио. Вот понимаешь, для тех, кто в заднице. Что? Вот как вот написать? Для тех, кто что? Да я не знаю, как это написать. Эй, терпи. Я слушаю через приложение, пишет Рогов. Спасибо большое. Через приложение все работает. Короче, FM-диапазон сейчас нет. До 12, видимо, не будет. А, в официальной телеге напишите. Я не могу написать в официальной телеге, я могу написать только в своей телеге. Значит, информация для тех, кто... потерял нас в FM, что, диапазоне, да? В FM-диапазоне на радио говорит, Дон, говорит Москва сегодня... Что, профилактика, блин? Вот серьезно? Сегодня с 9.00 профилактика. Так, на радио говорит Москва, сегодня с 9.00 профилактика. Полагаю, что она продлится до 12? Ничего не буду писать. Заходите. Пришли мне ссылку на наш YouTube, пожалуйста, трансляцию, вот сейчас прям. Заходите на нашу трансляцию в YouTube. В you and me. YouTube. Будем... Да и ничего мы не будем, просто заходите на нашу трансляцию в YouTube. Все, мне только нужна ссылка, старик, пришли мне ее и сразу вот... Да, и сразу, в общем, делаем, как делаем. Профилактика радиопередатчика. Ну да, 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 радиопередатчик. Профилактика радиопередатчика. Чека, как будто бы это кому-то интересно из радиослушателей. Профилактика у нас чего, может быть, у нас? Профилактика, там, не знаю. Как это правильно называется-то? Заболеваний венерических у нас, может быть, не знаю. Короче, неважно. Вот ссылка на YouTube, я кладу. Это поразительно, блин. Поразительно. Все, ребята, я выложил этот замечательный пост. Это для тех, кто сейчас с нами не в Ютьюбе, а всем, кто в Ютьюбе с нами сейчас, спасибо большое за то, что помогли мне этот пост вместе с вами сочинить, и благодарю вас. Так, Алексей, что вы можете сказать про тех интервьюеров, что показывает, скажи, Гордеева, и там столько комментариев, вот я на данный момент очень в ошеломлении, что дальше, а я не знаю, что такое, скажи, Гордеева, я вам честно скажу, Евгения, поэтому я ничего не могу сказать про интервьюеров, у меня, ну, как бы, я не знаю, что это такое. Я когда не знаю, я честно признаюсь, что я не знаю, это не в моей какой-то там орбите интересов, что ли. Можете рассказать мне, что это такое, можем порассуждать. А почему на федеральных каналах не показывать и не объяснять то, что в эфирах ваших два дня «Глядишь за мир» установилось, поубавилось... «Глядишь за мир» участников поубавилось бы, пишет Александр. Александр, я не знаю, почему на федеральных каналах объясняют так, как объясняют, и не объясняют так, как я объясняю. Для меня это загадка века. Я думаю, что вся причина в том, что немножечко не в ту сторону работает у нас, так скажем, политинформация. Я думаю, что я бы настроил эту работу лучше. Но это я так думаю, потому что истинных целей этой информации я не знаю. Может быть, я неправильно действую и неправильно я говорю. Я говорю то, что мне кажется правильным, и я показываю то, что мне кажется нужно показать. Меня в этом никто не ограничивает, и на том спасибо. Вот и все. Меня не трогают, я могу говорить то, что я думаю, я могу показывать то, что я думаю. Мне этого достаточно. Военнослужащий срочной службы в армии России нет с 97-го года. Есть военнослужащие по призыву, пишет Коля. А, как оцениваете интервью Акунина? Никак не оцениваю, я его не смотрел, как и все остальные интервью всех тех, кто ненавидит Россию и занимает всегда одну и ту же ненавистную вот эту позицию по отношению к России. А, я не смотрю это. А зачем мне это смотреть? Какой мне в этом смысл? Что, я хочу услышать очередные какие-нибудь бредни в нашу сторону, оскорбления, злобу? Нет, нам этого не нужно, и мне этого не нужно. Я смотрю не за мнением неких ангажированных спикеров, я смотрю только за фактами. А факты просты. Вы в первой половине программы уже моей сегодняшней видели вооруженных ребят украинских, из украинской армии, на которых были черепа, вот эти вот, да, значки, как у эсэсовцев. Вы видели факельные шествия, которые происходили на Украине и скоро уже не будут происходить. Вы видели цитаты знаменитых и властных людей Украины относительно русских, Донбасса и прочего. Вот. Вы сами все своими глазами видите. И это не оценка там, какого-нибудь человека, который там, написал что-нибудь фантастическое, либо про метро, либо там, про какого-нибудь Фандорина. Да? А это факты, с которыми невозможно спорить. То есть это зафиксированные цитаты. Да? Так же, как те документы, которые сейчас по биолабораториям представляют наше военное ведомство, да, и Министерство иностранных дел, это документы, они подписаны. Вы знаете, я вам предлагаю посмотреть одно видео, записанное в 2015 году, кстати, 27 февраля, считайте, прям ровно год назад, ровно 7 лет назад. И ровно через год после Майдана. Это видео Сергея Доренко. Мне просто много очень каких-то малообразованных людей, которые почему-то решили, что они могут распоряжаться, значит, Сергеем Доренко, который погиб, как умер, простите, да, в 2019 году, они могут распоряжаться, как хотят, и меня, в общем, им стращать и рассказывать о том, что я там пошел против Сергея Доренко, я что-то его там где-то предал или не предал. Итак, сейчас для этих людей, значит, объясняю первый тезис. Сергей Доренко 2004 года и 2015 это разные люди, абсолютно, в информационном смысле. Я у Сергея Доренко работал с 2010 года, когда он возглавлял русскую службу новостей. Когда меня брали в русскую службу новостей на работу, мне задали три вопроса, а даже два. Где вы планируете жить? Я говорю, здесь. За границу, вот три, да, за границу собираетесь потом уехать? Я говорю, нет. Где будут жить ваши дети и внуки? Меня лично спросили. Я сказал, в России. Вот моя позиция с первого дня моей работы на радиостанции «Русская служба новостей». Русская, подчеркиваю, да, служба новостей. И на радиостанции «Говорит Москва». Она не меняется годами. Это первое. И второе. Сейчас я вам покажу ролик 2015 года. После того, как, ну, год после Майдана, Сергей Доренко рассказывает о своем видении ситуации. Чтобы, наконец-то, все те придурки, которые мне здесь пишут про какие-то предательства учеников и учителей и прочее, заткнули свои грязные пасти и никогда больше не смели произносить словосочетание «Сергей Доренко» и дальше свои куцые мысли после этого вставлять. Смотрите, смотрите, наслаждайтесь. Я вам покажу, а вы поблюете. Держите. Показывайте.
Вы говорите, у нас с Украиной информационная война, и что есть уже информационные войска. Власти Украины сообщают, например, что они за один только день мобилизовали на эту информационную войну 35 тысяч блогеров, которые будут заниматься хохлосрачем на просторах соцсетей. А я вам скажу, и не информационная, и не война. Информационная – это когда есть информация, а ее нет. Информационная война – это когда ты прижимаешь врага к стенке информацией. Ты выкладываешь листочки с синими печатями, синими чернилами. Оригиналы! Ты выкладываешь подписи. Оригиналы, продавленные рукой у врага. Эта информация настолько значима, абсолютно серьезна, что ни сам враг, ни все общество не могут далее игнорировать эту информацию. Вот где война. А вот с украинцами у нас ровно обратная фигня. Они верещат уже год. Верещат с каким-то невероятным энтузиазмом. о своих ночных кошмарах. Они будто ведут войну с Россией. Они будто побеждают там все время. Они побеждают Путина. Путин на лопатках. Мы смотрим на них, недоумеваем, грызем яблоко, отворачиваемся. Реально у нас презрение к их коллективной истерике чередуется с жалостью. Правда, мы жалостливы. Мы смотрим, думаем. Визуально вот понятно, что у людей что-то серьезное случилось. Видно, что их плющит. А что случилось, непонятно. А что же будут делать десятки тысяч вновь мобилизованных киевлянцев, которых отправили на информационную войну? Да ведь мы их давно всех забанили в соцсетях. Между нами стена, высоченная, с их стороны стены ненависть, с нашей стороны стены жалость, непонимание, презрение, брезгливость. Эту стену не перепрыгнешь. Мы не можем биться ни в какой информационной войне с укработами. Мы их просто в упор не видим. У нас тут дела свои. У нас охренительная весна. Мы смеемся, радуемся. И смеемся солнцу и друг другу. А еще у нас проблем до хренища. У нас с экономикой плохо. Экономика дрянь дрянью разваливается. Дальше будет хуже, кажись. А рубль упал на 70%. Правильно я посчитал? Жесть же. А еще идиотики-соседи, братья наши, под боком у нас. Корчатся по полу в паранойи. Ну, проблема, но не первостепенная. Ребят, вы хотите нас в свою украинскую паранойю заманить? Я чувствую это. Но поймите, мы дивились на вас целый год. Съели уже весь попкорн. Долго на вас смотрели. Надоели вы нам. Украина выходит из моды. Мы возвращаем наш внутренний взор в Россию. Ну, достала ваша Украина нас, понимаете? Бывает такое. Соседи, братья наши, единоутробные, украинцы, идите в жопу. Всего вам доброго.
Ну, вот так примерно, да, это выглядит. А не так, как вы в своих розовых мечтах себе нарисовали, как бы сейчас живой Сергей Доренко изо всех сил поддержал бы нацистскую власть. Сергей Доренко был сыном советского офицера. Он последовательно поддерживал русскую армию в любом конфликте, который русская армия вынуждена была вступить. И не думайте, что он бы ее не поддержал сейчас. Ну и раз уж у нас эфир теперь в FM-диапазоне пропал, и мы не ограничены возможностями там перед Роскомнадзором, я имею в виду чисто вербальными, чего? Мы покажем еще один ролик Сергея Доренко, где он-то выражается литературным языком. А вот украинцы нет. Покажем его, так скажем, с середины, потому что до этого он рассказывает о том, какой китайский народ, какой сякой народ и так далее. Вы это видео тоже можете найти. Вот, я тебе прислал, ты его, самое главное, положи. Он длится там всего-то 3,5 минутки, но вам очень понравится всем тем, кто сегодня пытается как-то использовать имя Сергея Доренко против меня в своих жалких, вонючих комментариях. Вы жалкие придурки, не знавшие Сергея Леонидовича, не работавшие с ним, не понимавшие его вообще. Вы жалкие, вонючие идиоты, застрявшие в 2004 году. Не развивавшиеся с тех времен и пытающиеся ухватиться за частички той информации, которая осела в вашей пустой башке. А башка эта действительно пустая, и информации очень мало, поэтому хватаетесь за эти осколки какие-то, ошметки. Так я наполню эти пустые головы информацией реальной. Так я наполню вам эти головы той информацией, которую у нас есть и за 2015, и за 2016, и за 2017. Так я вам расскажу, что наша радиостанция «Говорит Москва» в полном ее составе поддержала в 2014 году воссоединение Крыма с Россией. Хотите, я вам найду эфиры Сергея Доренко по поводу воссоединения Крыма и России? Вам мало не покажется. Спекулянты, лживые пропагандисты, вонючие говнюки, мелочные, позорные, стыдные, засранцы, не хотящие признать правду. Идите, прибейтесь к Невзорову. идите, обласкайте его, идите, облежите ему пятки, идите, прибейтесь к гордону. А от Сергея Доренко? Отстаньте. Посмотрим видео. А с первого момента, прям с самого начала, оно обрезанное. Слава богу, прям вот с первой секунды включай. Просто до этого в этом видео на YouTube, если вы его найдете в полном формате, оно где-то около 6 минут, Сергей Доренко рассказывает о том, какие народы как себя проявляют. Естественно, мы начнем сразу с русского народа, и там потом он перейдет на украинский. Поехали.
Отца, брошенный отца.
Ну?
Миссия, народ правды прежде всего.
Ты что, решил с YouTube запустить?
Черта русских...
Убери тогда. Тогда знаешь как, это я понял, это не обрезанное видео до конца. Посмотри чуть-чуть его, продвинь вперед. Продвинь его вперед чуть-чуть. Это я тебе скинул, не обрезанное видео. Чуть-чуть вперед. Включи, пожалуйста. Ничего страшного, мы прямо сейчас с тобой сориентируемся. Ты можешь его включать в отдельном окошке сначала? Ну, ты даешь. Че, запутались, да?
Престолу люди, они гордятся.
А, вот, этим. Чуть-чуть назад.
Но эти же самые верные люди,
чуть-чуть казны, назад. Еще
царь
назад.
Козюки.
Еще.
Древность.
Вот, все.
А вот у русских интереснее. Вот. Русские сочетают приверженность служению трону со стремлением к свободе невероятным. Мы козюки, говорят про себя тулики, жители Тулы. Тулики-козюки, значит, люди казны, люди царя. Верные престолу люди, они гордятся этим. Но эти же самые верные люди отказываются креститься щепотью. В 17 веке они горят в скитах, и они уходят в Сибирь, и они идут на Аляску, они идут до Северной Калифорнии. Хотите победить русского в споре? Говорите с ним о справедливости. Русский всегда откликнется на спор о справедливости, потому что национальная черта русских – поиск справедливости. Так же, как и осознание, что таковой не будет. Русские народ миссии, народ правды прежде всего, народ справедливости. И при этом русские геройские дети, дети верящие в отца, брошенные отцом, ищущие отца. Теперь в рамках этого краткого социокультурного эссе я предлагаю вам обратиться к украинцам. Не к гоголевским украинцам, не к булгаковским даже, а именно к нынешней украинской нарождающейся нации. Основные ее черты вполне явно проявились последние полгода. Они таковы. Украинцы хотят принадлежать высшему, иному, большому проекту, лежащему за пределами их территории. Украинцы считают, что принадлежность правильному проекту, они должны угадать, сделает их благополучными и богатыми. Украинцы уверены, что кроме них все их соседи тоже хотят отдаться чужому большому проекту. Но они, украинцы, всех опередят и угнездятся в этом счастливом проекте. Проект называется «Мы отдадимся Западу», «Мы отдадимся Америке и Германии». Согласитесь, таковую позицию нельзя не видеть со стороны как женскую. Украинцы не ведут за собой народы, они именно хотят отдаться. И наоборот, они не хотят отдаться России, которую видят не сестрой, а огромным половым членом. Напомню, как они скандируют, как они видят это коллективно, массово и непрерывно.
Путин! Ура! Путин! Ура! Путин! Ура!
Главную опасность своей национальной идентичности современные украинцы видят
в огромном пенисе
русского президента. Обратите внимание, украинцы в добавление к обыкновенному наименованию пениса в иллюзорной лексике применяют суффикс «л» с окончанием на «о». Это форма эмоционально-экспрессивного применения словообразования с субъективной оценкой предмета, как ужасного и большого. Сравните словообразование «хам-хамло». «Хам» — это просто «хам». А «хамло» есть очень большой, абсолютно ужасный «хам». Точно так же в случае с украинским страхом перед пенисом. Они подчеркивают в каждом случае свой страх, добавляя суффикс «л» и окончание на «о». Это страх перед ужасным и большим русским пенисом, которому они храбро намерены противостать. Не пустить его, не допустить, чтобы большой русский пенис проник внутрь тела Украины. Если бы мы говорили не о социальной, а об индивидуальной психологии, я предложил бы вам термин «вагинизм». Посмотрите в Википедии. Комплекс девственницы, страх проникновения. Вот как об этом в медицинских источниках. При попытке Путина войти в Украину, Украину охватывает непреодолимый страх. Мышцы влагалища непроизвольно сжимаются. И Украина не пускает Путина. Когда Путину все-таки удается проникнуть во влагалище, украинцы испытывают только болезненные ощущения. Если вам знакома подобная ситуация, вы страдаете вагинизмом. Поговорим о том, как преодолеть страх перед близостью и научиться наслаждаться ею. Вагинизм – это необоснованная болезненность при попытке введения полового члена. В чем следует искать его причины. В большинстве случаев проблема вагинизма обусловлена воспитанием. Я прошу прощения у всех, кому физиологичность моих сравнений кажется чрезмерной, но согласитесь, последовательная массовая готовность украинцев не допустить, не пропустить, не дать войти в себя большому члену не может не вызвать самого пристального, самого заботливого и самого терапевтического внимания доброжелательно настроенных наблюдателей. «Путин – большой пенис! Путин – большой, огромный, ужасный пенис!» кричат украинцы по всей стране в страхе, надеясь, кстати, что у Обамы пенис крошечный. Я бы не был тут так наивен. Всего вам доброго.
Вот вам выступление Сергея Доренко, тоже, в общем-то, достаточно известное, тоже после событий на Майдане. Я надеюсь, пристально вы смотрели за ним. Я надеюсь, вы конкретно его изучили. И я надеюсь, вы поняли отношение к той Украине, которая есть сейчас, Сергея Доренко. Вот и все. Поэтому дешево вертеться и пытаться сейчас как-то найти какое-то себе оправдание, пытаться спрятаться за имена людей, которых вы даже лично не знали, не стоит. Не стоит. Вы проиграете. Проиграете лишь потому, что ваша пропаганда – это пропаганда. Потому что вы пытаетесь рвать факты. Вы пытаетесь вырывать кусочки отовсюду. Вы действуете как лживые шакалы. А когда ты смотришь на ситуацию в целом, когда ты смотришь на прогрессию интеллектуальную человека, который, собственно говоря, высказывался в разные годы по-разному, тебе становится понятно, какая позиция была бы сейчас и какая позиция была вчера, позавчера или в начале 2000-х. Вот и все. Вот и все. Хватит спекулировать. Хватит. А что с радиовещанием? Тишина в эфире. У нас оказалась профилактика, о которой нас не предупредили. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. У нас готово видео, которое я попросил сделать? Скажи, старик, пожалуйста. Да, готово. Значит, видео августа 2014 года. Сергей Доренко. Для всех тех, кто задается вопросом, что бы сейчас говорил Сергей Доренко. Смотрим.
Сегодня я задал вопрос слушателям радио «Говорит Москва». Какова цель наступления ополченцев на востоке Украины? Предложено слушателям три ответа. За то, что ополчение должно очистить Луганскую и Донецкую области от прокиевских карателей, проголосовали 7% аудитории. Еще 14% респондентов из числа слушателей радиостанции хотят, чтобы донбасские ополченцы освободили прокиевских карателей, также и Запорожскую и Херсонскую области. Таким образом, Россия получила бы сухопутный коридор в Крым, стала бы контролировать воду в устье Днепра, смогла бы контролировать как минимум одну мощную гидроэлектростанцию, поставляющую энергию в Крым. Но огромное большинство радиослушателей высказалось за то, чтобы ополченцы освободили от карателей также и Николаевскую и Одесскую область. Таким образом, чтобы украинские патриоты вместе с русскими братьями смогли бы контролировать все морское побережье. Сухопутный коридор в Крым, в Приднестровье и в устье Дуная. Я не знаю, зачем мне прямо сейчас устье Дуная, но сами знаете, вдруг понадобится. Помните, они не пили, но у них с собой было. Пусть бы и у нас было устье Дуная. Мы его не сразу выпьем. Куда мы двинем дальше? Неужели крест над Святой Софией и родные наши исконно русские проливы? Спокойно, не надо торопиться. Я не экспансионист. Думаю, экспансионистов в России почти нет. Я стараюсь действовать и рассуждать в рамках логики и чувства гармонии. Чувство гармонии говорит мне, что пустота должна быть заполнена. Посмотрите вокруг России и скажите, где вы видите пустоту, которую надо заполнить в интересах гармонии. Первое, что приходит в голову – Украина. Сегодняшняя Украина есть зияющая пустота общества и бездонная пустота государства. Сегодняшняя Украина есть территория, население которой занято планомерной деконструкцией своего невезучего государства. Войдя в пустоту, мы послужим интересам гармонии мира, наполним пустое место новой жизнью, породим новую жизнь. Это прекрасно. Говорят, будто в ополчении можно легко встретить русских бывших и ныне действующих военных. Я не удивлен. Что же удивительного, что везде, где востребовано чувство справедливости, со злом и ложью борются русские добровольцы? Русские добровольцы ехали в Испанию, в Сербию. Что же удивительного, что они на родной своей Украине, нашей милой и любимой Украине? Как это происходит организационно, спросите вы? А вот как. Люди просят в частях отпуск за свой счет. А может ли командование не знать о цели таких отпусков по семейным обстоятельствам? Да, командование может не хотеть знать, потому что не нужно им знать. Считают они это знание вредным и лишним. Должна же быть структура, скажете вы, или структуры, которые обеспечивают организационное прибытие военнослужащих в ополчение. А они есть. Полно у нас всяких патриотических организаций, деятельных отставников. Главный вопрос – может ли Путин это остановить и прекратить? Нет, не может. Путин не может сказать армии и народу, что он пошутил в Георгиевском зале в Кремле 18 марта этого года, когда говорил о русском мире, об ответственности за людей. Путин не может сказать, что русского мира нет, что мы должны по приказу американцев оставаться глухими к просьбам о помощи наших братьев на Украине. Путин абсолютно не свободен от своей речи в Георгиевском зале 18 марта. Так что он не может ничего отменить. Он не может ничего запретить. Так что книга судеб уже написана. Медленно, постепенно и неуклонно эрегированный русский мир войдет в пустоту Украины. Мы увидим устье Днепра. Мы увидим устье Дуная. А зачем нам устье Дуная, я забыл. А пригодится. Всего вам доброго.
Ну и добавлять ничего и не надо, честно говоря. Это август 2014 года. Сергей Доренко. Все. Ровно так, как сказано, так и происходит. Через 8 лет. Один в один. Слово в слово. Понятно? Или непонятно? Могу включить еще раз по кругу все эти же ролики. Но, в принципе, можете отмотать назад это видео. И все будет очень комфортно и понятно сразу. Все те, кто сейчас... Я вижу, как некоторые начинают переобуваться в воздухе, наши радиослушатели, да, некоторые, смотрители Ютуба нашего, и теперь уже ругать Сергея Доренко. Вчера они меня попрекали Сергеем Доренко и рассказывали, что я его якобы там где-то предал, а сегодня они уже ругают Сергея Доренко. Я так и знал, шакалы, что вы будете плясать, когда я вам покажу правду. Поэтому вы и проиграете, я же еще раз вам говорю. Потому что вы живете в своем вымышленном мире грез и фантазий, где вы можете людей, которых вы не знали, и творчество которых, и мысли которых вы не изучали и не слушали по-настоящему, а лишь делали вид и выбирали то, что вам выгодно из их слов, вот, использовать для того, чтобы как-то поддержать эту стройную картинку своего внутреннего, значит, мироощущения. Ваша стройная картинка внутреннего вашего мироощущения абсолютно лживая. Ваш лживый мир, который вы построили в своей голове и в головах людей, которые попали в зону индукции вашего же бреда, будет разрушен. Он уже рушится, он уже просыпается. В смысле, сыплется. И он просыпется. Понимаете? Это песок, это пыль. Это ваша голова, набитая этой пылью, где вы очень удобно для себя подобрали какие-то факты, которые уже давно не соответствуют реальности и реальной картине мира. Сидите, рисуйте, придумывайте. А моя задача очень простая. Показать вам правду. Показать вам то, как есть на самом деле. Чем мы и занимаемся. Скажи, у нас есть еще видео какие-нибудь? Я же тебе сбрасывал. мы покажем вам и разнообразную правду. Мы показали уже вооруженных людей на Украине с эсэсовскими знаками, там, да, значками. Мы показали вам уже мирных людей, которые наконец-то вышли из этого окружения, да, не окружения, ну, да, в принципе, не, давайте так, которые вышли и из окружения, и самое главное, вырвались из рук нацистов, которые ими прикрываются. И эти люди рассказывают все, что они думают по поводу собственной вот этой армии, да, ВСУ и нацбатов. Мы показали... нацистов, которые прячутся в детских садах, они сами снимают это видео. Мы показали вам на философско-политические мысли, да, Сергея Доренко 14-15 года относительно того, как будет развиваться ситуация на Украине, и как мы видим, она именно так и развивается. Да, для этого потребовалось 8 лет, но она так и развивается, как она должна была развиваться. Потому что когда наш президент в 2014 году выступил, да, в марте, значит, ну, не выступил даже, а подписал, да, те документы по Крыму, которые были подписаны, назад дороги уже не было. Все. Все. Только вперед. Другое дело, что нам хотелось это решить за столом переговоров. Минские соглашения и так далее. Этого нам не дали сделать. Поэтому получайте то, что получаете сейчас, мы говорим Западу. А Запад, конечно же, кочевряжется. Давайте посмотрим на нашего бойца. Это наш боец. Уставший. На броне сидит. Понятно, тяжелая сейчас ноша, да, на его плечах. Тяжелая работа по выкорчеванию нацистов с территории братской страны. Интервью у него берет, значит, наш журналист Арти. Вот, Жданов. Давайте посмотрим, что говорит наш боец.
Могут сидеть с гранатометами, подстреливать наши колонны. Также снайпера тоже работают. В домах засядут и сидят, ожидают, когда колонна пойдет. И стреляют по колоннам. Снайпера, стрелки, пулеметчики. В мирных домах они сидят. Бывает даже... прикрываются мирными. Это чаще всего.
Как террористы, то есть, да?
Ну да, как террористы, наверное, скорее всего. У нас есть наводчик, который следит все за обстановкой с помощью нашей пушки. Он все это видит и с помощью зрительного своего экрана все видит.
Плохо, конечно, звук плохой, но...
Командир обстановки оценивает, дает команду.
Еще одно видео давайте покажем вам. Вы, наверное, в общем-то, знаете, да, Прозорова. Ну, может быть, знаете, может быть, не знаете. Василий Прозоров, он был СБУ, в СБУ, значит, СБУшником, потом, значит, он из СБУ ушел. Сейчас у него проект, Укрликс называется. Значит, смысл какой? Он разоблачает преступления СБУ и укронацистов. Вот, не единожды бывал в программе «Открытый эфир», у меня конкретно на эфире, с документами, со всем, с объяснениями, кто, где, почему. И вот эксклюзивный такой материал, это его звонок в территориальную оборону Харькова, где он притворяется добровольцем, который хочет записаться. Ну, так скажем, пранк. Давайте послушаем.
Доброго дня.
Добрый.
Тероборона Харьков, правильно я?
Да, правильно.
Слава, опыт. Слава Украине, девчина.
Героя, боевой опыт есть?
Є. Але в мене одне, как бы, невеличка проблема. В мене судимості.
Не страшно.
А если... А, нічого,
у меня, говорит, судимости. Да? Она говорит, не
я
страшно.
Я сам просто з Дніпра. Російською мені, как бы, там, привичнее. Судимості просто затяжкі. Алло, алло.
Да, да, да.
Ну, у меня судимости за разбой с вооруженной.
Вроде как нормально.
Вроде как нормально.
Так, да.
Что, что от меня надо и... Что-что, простите?
Боевой опыт где, когда получали?
В Югославии, пока, ну, в ООНовских войсках.
Угу. Кем?
Ну, разведчик, пулеметчик.
Угу.
Ну, первый Укрбат еще в начале 90-х.
Мы в Харькове.
Да, я могу приехать.
Да, хорошо, давайте я запишу вашу фамилию, имя.
Пархоменко Игорь Дмитриевич. А, простите, девушка, вас как зовут? Как к вам обратиться можно?
Надежда.
Надежда, скажите, вопрос такой. То есть оружие вы даете, да? Своего у меня нет.
Вы приходите, вас записывают все официально. Все под запись.
Все под запись.
Вы с ним не уходите, вы вот казарменное положение.
А снаряжение, обмундирование?
По возможности все мы все выдаем.
Все поняли? Тяжкие преступления, это нормально, выдадим оружие, будете в территориальной обороне. Никто ничего не скрывает, никто ничего не боится, никто не пытается даже ничего изобразить. Вот и все. Давайте, какие у нас еще видео есть? Вот мы сегодня уже показывали фотографию, да, этих, значит, украинских военнослужащих с мертвой головой. Вот, мы уже показывали. Сейчас мы покажем еще таких военнослужащих. И также мы покажем вам уникальные кадры War Gonzo. Это Семен Пегов, которого я, кстати, тоже лично знаю. С дронов War Gonzo снимают лежаки, значит, ну, и, так скажем, ну, не только лежаки, но и вообще вот снайперов украинских, которые сидят на крышах жилых домов. Есть видео, мы вам сейчас покажем, как мирняком, как это вот так называется на войне, да, мирняк, то есть мирными жителями, детьми и женщинами прикрываются укронацисты. Вы это увидите. Покажите прямо сейчас, как это происходит. Выводите на экран вот это видео. Оно беззвучное. Мы видим крышу дома, и там вот что-то такое маленькое непонятное лежит. Такое ощущение, что оно даже нарисовано. Я за тобой не вижу, старик. Оно как будто нарисовано. Думаем, может быть, это графика, да? Что-то лежит неподвижно. Ну, может быть, это какая-то... Оп, и оно начинает двигаться, это что-то. И мы понимаем, что это человек. Человек, и у него там лежаночка. Это снайпер. И вот он отползает на корячечках и уходит в жилой дом. Я так понимаю, у него там не только снайперская винтовка, у него там, возможно, и стингер есть, возможно, у него и ПТУР есть, да и там что угодно может быть. И таких персонажей по этим крышам достаточно. Естественно, стоят такие же персонажи, значит, и техника. А вот техника, посмотрите, техника рядом с домами стоит украинская. Тоже все это с беспилотничков снимается, самых обыкновенных, в общем, которые можно купить в интернете, маленькие беспилотнички. Вот с них это все прекрасно снимается. Вот вы видите, украинская техника прямо возле жилых домов. Вот она, и еще, и еще, и еще, и еще. Спасибо большое за это видео. Это все не придумка, это все не графика, это вам не в Голливуде нарисовали, это не заявление Кирби или убитого в кавычках горем Макрона, это реальность. Реальность этих боевых действий, реальность поведения нацистов, да, по отношению к собственным гражданам, потому что для нацистов это не их граждане, поймите правильно, это не их граждане. Им вообще плевать на украинцев, на всех. Они украинцев используют для достижения своих грязных нацистских целей. Им все равно. Для них это просто мясо, люди украинские, так же, как и русские люди. Это просто мясо, для них это пустота. Они их используют для достижения своих грязных, вонючих нацистских целей. И никто обратное нам не сможет доказать. Есть ролик, подборка. Если вдруг кто-то забыл, как издевались над ветеранами и теми людьми, которые стариками, и не только, и активистами, которые хотели 9 мая отдать должное советскому воину-освободителю на Украине. Подборка. Сейчас вы ее увидите. Это реальность Украины последние 8 лет. Вот так. Смотрите. Поливают кефиром пожилого человека, да, естественно, матеряться. Значит, домой, домой. Нападают на людей, которые хотят... Вот, Бандера наш герой, кричат, естественно, слава Украине. Люди хотят возложить цветы. к памятникам советскому военно-освободителю. У женщины срывают, у пожилой женщины, георгиевскую ленточку. Зигуют напротив ветерана Великой Отечественной войны. Смотрите на эту мразь.
Что такое 9 мая?
Вот ветеран.
Понимаете? Ну, я ощущаю еще одну мысль. В Украине стоит баррикада. За одну сторону баррикады мы ветераны.
И они орут «Слава Украине» на фоне ветерана нашего.
А по другую сторону государства, которое нас хочет примирить с преступниками.
Поняли? Драки, естественно, для тех, кто хочет просто пройти и почтить память. Антифашистов бьют. Нападают на детей, которые хотят положить цветы. Вот они, носятся, звери. Ганьба, кричат на тех, кто хочет возложить цветы к памятнику советскому военно-освободителю. Разбрызгивают баллончик в лицо. Нападают на пожилых людей. Сжигают гвоздики. Нападают на женщин. Вырывают из рук венок, который хотели возложить к памятнику. Жгут фаеры и дымовые шашки. Зажимают в кольцо. Кидают. Разбивают автобусы. Рвут оцепление полиции, чтобы добраться до украинских антифашистов. Машины топчут советский флаг. Ну, не топчут, а ездят по нему. И аплодируют. Слушайте внимательно. Аплодируют. Это даже не флаг советский, это знамя победы. Это знамя победы. Да, это знамя победы, это не советский флаг. Все гораздо хуже. Да, это знамя победы. Дай паузу, старик. Дай паузу, это очень важно. Значит, и перемотай, пожалуйста. Это знамя победы ровно такое. Ну, как бы, это не то же самое знамя, но это копия знамени победы, которое было водружено на Рейхстаге Егоровым и Кантарией. Ну, и не только. Вы знаете, что вот просто вот эта знаменитая фотография, это Егоров и Кантария водружают этот знак. Но на самом деле вот этих знамен было много очень, да, советских. Но просто очень сложно было в том числе этот Рейхстаг брать. Кстати, потому что его еще до последнего обороняли французские нацисты из дивизии «Шарлемань». Вы это мало кто знает, но французы тоже были адскими нацистами многие. Мы просто знаем только про Нормандию и Неман. Ну, чтобы было понятно, Нормандия и Неман — это меньшинство от французов было. А большинство — вот, это Шарлемань, к сожалению. Еще раз, вот, знамя победы жгут. То самое знамя, которое Егоров и Кантария водрузили, да, на Рейхстаге. И эту знаменитую фотографию халдея мы все знаем. Мы сейчас покажем вам эту фотографию обязательно, да, найдем. Это знаменитейшая фотография, это самая главная фотография, которая вообще есть у нашего народа, да. У американцев есть вот эта фотография «Битва за Ивадзиму», да, и некоторые наши тупые там маркетологи и прочие иногда ее, значит, публикуют, как будто бы это наши советские воины-освободители. Это самая важная фотография в нашей истории. Это 27 миллионов жизней эта фотография стоит, понимаете? 27 миллионов жизней. Чтобы эта фотография стала реальностью, чтобы это была не там, не выдумка какая-то, а реальность. 27 миллионов жизней. Мы покажем вам эту фотографию. И эти мрази топчут знамя победы и аплодируют, и ветеранов бьют, заливают перцовыми баллончиками. И когда вы мне говорите, что их там единицы, да ну, если бы их там было единицы, да, тогда бы мы, наверное, увидели, как остальное большинство этих нацистов просто выгоняет. Вот знамя победы, то самое, посмотрите. Вот это топчут украинские нацисты, они все это снимали на видео. Они зиговали в лицо советскому ветерану. И вы мне хотите сказать, что Россия напала на мирную Украину? Это только в головах дебилов. Украина была мирной все эти 8 лет. Украина прогнила. Метастазы нацизма проникли во все государственные и негосударственные органы Украины. Это терминальная стадия политического нацистского рака. И мы пытаемся ее как-то исправить, эту ситуацию. Излечить неизлечимо больную Украину. Понимаете, о чем идет разговор? Конечно, всем певцам ртом и украинским пропагандистам гнусным, которые работали на этот режим и поддерживали этих нацистов. Да, конечно, они сейчас будут говорить, что они были мирные. Конечно же. И чем ближе будет русский воин-освободитель к их заднице подходить, да, именно задница, потому что они все время все про задницу рассказывают и по заднице хлещут. Чем ближе к ним будет подходить, по их душе, русский воин-освободитель, тем мирнее они будут, тем они будут спокойнее, тем они будут осознаннее. Их сознание будет кристаллизоваться вот здесь и сейчас. Они будут прозревать. Они будут рассказывать, что они сами были обмануты. Боже мой! Мы это увидим. Мы это обязательно увидим. Подонки, мрази и негодяи, подлецы, предавшие общую нашу историю, предавшие великую победу советского народа над гитлеровской Германией, распустившие нацизм до каких-то неимоверных масштабов в своей стране, допустившие нацистов во власть в этой стране. Во власть. А что, у нас если новостей нет, то я могу чуть-чуть еще продолжить. У меня же есть возможность. Или что? Нет? Да? Ладно. Смотрите, в общем, нашу передачу. Участвуйте. Подпишитесь уже на телеграм мой. Там много информации. Все говорю честно, как есть. Любые нападки укропропаганды отразим легко, потому что мы говорим правду, а они врут. Вот и все. Спасибо, до встречи, до завтра. До свидания.